Добрый вечер, добрый вечер. Сегодня у нас такая рокировочка небольшая, потому что, как вы, наверное, видели по передаче с Калоем Махильговым, что у себя дома, в своей библиотеке, как говорили в школе злословия, сидит Алексей Валерьевич Кузнецов.
Добрый вечер. То видели, то не видели. У меня безобразно работал интернет, за что я приношу свои глубочайшие извинения.
Пусть он извиняется.
Ну, в общем, да, от него дождешься, конечно. Нет. Я очень надеюсь, что это не произойдет сегодня, потому что, ну, такое дело, что вот обидно его, так сказать, из-за технических подробностей смазать. Есть такое издание, я им постоянно пользуюсь. Русский уголовный оратор, русские судебные ораторы в уголовных процессах. 7 томов. Совершенно изумительно. Есть репринтные переиздания. Есть современное переиздание в современной орфографии. В интернете выложено все. И я как бы название всех дел из этого семитомника, там их, ну, около 40, я название все, в общем, более-менее, они на периферии моего сознания где-то крутятся. Но пока в дело не начнешь вникать, совершенно, как правило, не понимаешь его ценности. Вот некое дело, да, какие-то векселя, какое-то наследство, какие-то жуликоватые наследники, причем с обеих сторон, истцы и ответчики. Но, правда, вот случился в конце скандал. Один из фигурантов дела, генерал с нерусской фамилией, взял, да и, получив обвинительный вердикт, застрелился. Ну, застрелился, военный человек, да, так сказать, кто сказал, что
честь,
лучше, если
да,
бы...
Ну...
Да, что лучше, если бы его там, так сказать, где-нибудь при взятии Коканда какая-нибудь пуля нашла, да? И тут вдруг, совершенно случайно в это дело заглянув очередной раз, там по другому поводу, я вдруг понимаю, какая за этим всем россыпь бриллиантов кроется. Дело в том, что фамилия генерала Гартунг, ну да, был такой генерал от инфантерии, герой 12-го года. Господи, да это же зять Пушкина.
Так.
Это же муж старшей дочери. Марии Александровны. Вот с нее и начнем. Кость, дайте нам, пожалуйста, первую картинку, а я к этой картинке зачитаю справочку. Зимой 1868 года на балу в Туле у генерала Тулубьева Лев Толстой увидел гостью необычной красоты. Вот как вспоминает об этом его свояченица Татьяна Кузьминская. Дверь передней комнаты отворилась, и вошла незнакомая дама в черном кружевном платье. Ее легкая походка несла довольно полную, но прямую и изящную фигуру. Когда представили Льва Николаевича Марии Александровне, он сел за чайный стол около нее. Разговоры их я не знаю, но знаю, что она послужила ему типом Анны Карениной. Он сам признавал это». Он действительно прямо называл Марию Александровну Гартунг, урожденную Пушкину, типом Анны Карениной, но не в смысле судьбы. Иногда на этом основании там говорят, а вот Гартунг тот самый, который покончил с собой, а он прототип Вронского. Ничего подобного. Уж ему тогда, если быть прототипом, то Каренина. Он же муж, а не любовник, да?
Ну да, но не получается ничего.
Каренин он совсем не получает.
Да.
Но дело в том, что и Гартунг вообще не имел никакого отношения к роману Толстого, а она имела с одной точки зрения. Льву Николаевичу показалось нужным сообщить ей, Анне, я имею в виду Анне, внешность Марии Александры Пушкиной, именно внешность. Вот, пожалуйста, из романа. «Анна не была в Лиловом». Кости, я надеюсь, у нас еще висит картинка, и наши зрители могут убедиться, что действительно она не была в Лиловом. На голове у нее, в черных волосах своих, без примеси, то есть некрашенных, была маленькая гирлянда анютиных глазок. На портрете не анютины глазки, но гирлянда цветов есть. И такая же на черной ленте пояса между белыми кружевами. Прическа ее была незаметна. Как интересно сформулировано, да? В том смысле, что она не была вычурной, не бросалась
в глаза.
Ну да,
что она в ней не было того, что как специально делают
прически.
Конечно,
вот,
да.
Собственно говоря, мы видим, да, такой прямой, аккуратный, гладкий пробор. Заметны были только, украшая ее, эти своевольные короткие колечки курчавых волос, всегда выбивающиеся на затылке и висках. На точенной крепкой шее была нитка жемчугу. Нитка жемчугу на нашем портрете есть. Сейчас Костя нам даст второй портрет. Просто для сравнения, это тоже Мария Александровна Гартунг, точнее, еще Пушкина, но это здесь она, вот на этом портрете, она помоложе, это она еще до замужества. Вообще замуж она вышла поздно, в 28 лет. Но связано это было не с тем, что не было претендентов на руку, претендентов было больше, чем достаточно, но с 20 до 28 она исполняла обязанности фрейлины ее императорского величества и в этом качестве считала для себя невозможным, да, либо семейная жизнь, либо придворные хлопоты. Поэтому вот в 28 она, так сказать, ушла с фрейлинского поста в отставку, не знаю, как это правильно называется, с фрейлинами, уж во что. И после этого она вышла замуж за человека на 2 года себя моложе. То есть они оба были молодыми людьми. Он был однокашником по пажескому корпусу ее братьев. У Пушкина было 2 сына, Александр и Григорий, оба учились в пажеском корпусе. Вот Леонид Гартунг из хорошей фамилии, отец его, как я сказал, был достаточно видным военным. Соответственно, сын учился в привилегированнейшем пажеском корпусе. После чего, после выпуска из корпуса, он начинает служить. Служит он достаточно активно, повышается в чинах, получает награды. Но служит он в основном по ремонтерскому ведомству. Вот в чем у него проявился, видимо, настоящий талант, и в чем единственным он может как-то действительно претендовать на то, чтобы быть прототипом Вронского, он такой вот законченный лошадник. Орловские рысаки – это вот совершенно вот все для него, и поэтому он служит ремонтером. В 19 веке так называется человек, который ответственен за поставку конского состава.
Для кавалерии, да, все
да,
именно.
Да. Он достигает в этом, надо сказать, высоких чинов, будет главным воинским начальником по одному из вот этих ремонтерских округов. В его имении, а дело в том, что батюшка его был человеком весьма богатым, но у него было какое-то невероятное количество детей, поэтому вот одному из сыновей он выделил имение Федяшева. Собственно говоря, почему Лев Николаевич на болото в Туле и познакомился с Марией Александровной? Дело в том, что это Федяшево всего в 30 верстах от Тулы. Да, то есть они, в принципе, соседи по, значит, вот этому самому тульскому имению. Ну, собственно, чтобы далеко не ходить, Кость, перескочите, пожалуйста, через одну... не надо перескакивать. Покажите нам сначала, значит, Леонида Гартунга. Вот он еще у нас на этой фотографии не генерал, он еще там, я не вижу, погоны не очень различимы, но он пока в каких-то офицерских чинах. Вот. А вот следующая, четвертая картинка, это усадьба Федяшева, от которой... Сейчас можно показать и нынешнее состояние, но это сделает историю еще более грустной, потому что, так сказать, усадьба, в общем, в плохом находится состоянии, равно как и парк, и все прилегающие. А когда-то, по описанию, была прекрасная усадьба с каскадом прудов, с регулярным садом. Кроме того, Гартунг, значит, вокруг еще и возвел ипподром. И на этом ипподроме даже один раз проводились какие-то международные соревнования. На это все он тратил большие деньги. И вот эти большие деньги в конечном итоге и привели его в ту гнуснейшую совершенно историю, про которую сейчас приходится рассказывать. Суду преданные по обвинению в похищении векселей и разных документов, оставшихся после смерти московского первой гильдии купца Василия Карловича Занфтлебина, состоящий по армейской кавалерии генерал-майор Леонид Николаевич Гартунг, полковник граф Степан Сергеевич Ланской, Вдова московского первой гильдии купца Ольга Петровна Занфтлебен, коллежский советник Даниил Павлович Алферов и крестьянин Егор Ефремович Мышаков. Вот такая вот очень странная компания, в которой генерал, полковник, какой-то коллежский советник и крестьянин. И
купец
вдова.
Еще, да, купец.
Так нет, купец как раз покойный.
Купец
в деле тихий, он лежит и отдыхает.
Хорошо.
Значит, вот этот самый купец Занфтлебен, хорошая фамилия для того, чтобы технику речи в актерских институтах преподавать.
И знаешь, после посещения стоматолога и протезиста, очень правильно, да.
Хорошо произносить вот эти пять согласных
Занфтлебен,
подряд.
Занфтлебен, да.
Занфтлебен, да. Так вот этот самый Василий Карлович Занфтлебен из немцев прожил не то чтобы очень долгую жизнь. Вот я специально не буду читать тот отрывок из речи прокурора, когда говорит: «дряхлый старик 64 лет». Вот, не буду я этого читать. Так вот, значит, Василий Карлович, знаешь, деликатный. Значит, Василий Карлович начинал с самых, что ни на есть, низов. Он вообще по специальности, он портной. Но вот каким-то образом он из портных выбился в купцы первой гильдии. Образ достаточно несложный. Другое дело, что далеко не всем на нем удавалось добиться таких впечатляющих успехов. Он был ростовщиком. Он давал деньги. Значит, видимо, будучи портным, это уже мои домыслы, никаких сведений об этом периоде его биографии я найти не смог. Но как может портной стать ростовщиком? Значит, скорее всего, он становится портным у какого-то достаточно такого избранного круга людей. Ну, например, мастерская у него в каком-то районе Петербурга, недалеко от казарм какого-нибудь гвардейского полка. И у него там шьются господа офицеры.
В долг.
И вот в долг. И вот такие люди довольно быстро выходят на то, что они начинают сужать там десятку, там 50, там Катеньку. И если это человек предприимчивый, сильный, наглый, так сказать, уверенный в себе и так далее, то почему бы ему не улыбнуться удачи? Ростовщики вообще купцами первой гильдии не становятся. Но он,
наоборот, вроде бы, купец первой гильдии становится ростовщиком.
Нет. Значит, дело в том, что он сначала, конечно, накопил себе деньжат, а затем, я уж тоже не знаю, каким образом, но дело в том, что купцом первой гильдии он писался благодаря тому, что у него была доля в одном из тульских самоварных заводов. Причем не каком-нибудь, а Баташовском. Вот я не знаю, в каких они отношениях находились, но совершенно медицинский факт. После смерти легендарного основателя вот этого, значит, богатого самоварного дела Баташова, фактическим управляющим всеми его предприятиями стал некий Федор Федорович Занфтлебен. Значит, он явно какой-то, может быть, двоюродный брат, может быть, племянник, может быть, еще что-то нашему герою. И вот для того, чтобы иметь, так сказать, крышу, да, для своих ростовщических занятий, он пишется купцом первой гильдии. Это довольно расходная статья. Но зато это дает ему очень значительные, сравнимые с дворянскими, а в коммерческих делах значительно большими, чем дворянскими, права и привилегии. И вот таким образом он этой крышей прикрывается. Живет он, видимо, достаточно традиционным таким купеческим обычаем. Человек он прижимистый. В материалах дела будет там показание свидетеля, что когда он передавал одной из своих клиенток 30 рублей, которые ей полагались, значит, по векселю, он обязательно рубль себе откладывал. Да, ей 29, а с ней, ему рубль за доставку. Это при том, что он уже был купцом первой гильдии. Вот рублем он, тем не менее, не брезговал.
Ну, знаете ли, да.
Это да, да. 5 старушек уже рубль, это правда. Так вот, у него была большая семья. Он жил так и жил с одной, значит, своей женой по имени Аделаида, по-моему. что-то похожее, по крайней мере. Прижили они 8 детей таким образом. К моменту ее смерти, она умерла на 3 года раньше, чем он, значит, к моменту ее смерти у него сын и 3 дочери, и 2 дочери, извиняюсь, уже были отделены, у них уже были свои семьи, они жили отдельно, а другие неженатые сыновья и совсем еще молоденькая последняя дочь жили вместе с родителями. Умерла, значит, старушка, на нее было составлено завещание. За несколько лет до смерти в очередной раз он обновил завещание, по которому в случае его смерти все его состояние переходило жене, а в случае ее смерти, соответственно, наследниками становились дети в равных долях. Умирает старушка. У детей с отцом по-прежнему замечательные отношения, они у него регулярно бывают, те, которые, так сказать, уже взрослые, да, все хорошо. И тут в его жизни появляется женщина.
Так.
История вообще странноватая, ну, по крайней мере, если ничего о нем не знать, а мы о нем, как о человеке, к сожалению, очень мало знаем. Но так или иначе, вроде бы, он был благотворитель. Уж не знаю, чего он там благотворитель, если он из-за рубля готов удавиться. Но вот он был благотворитель.
Но это, якобы, извините, не трата, это вклад.
Инвестиция.
Инвестиция, да.
Может быть, не буду спорить. Одним словом, по каким-то благотворительным делам, значит, в очередной раз он явился в некий, значит, дом, где обычно проживали всякие бедные люди, и кто-то ему сказал, а вот проживает здесь некая образованная, но бедная барышня Ольга Петровна. Он, значит, к этой Ольге Петровне пришел, какое-то ей там выделил пособие и, что называется, потерялся. Она молодая женщина, ей немного за 20, она закончила учительский институт. Вроде бы дает частные уроки, но некоторые свидетели потом на процессе будут высказываться в том смысле, что знаем, какие она частные уроки давала, и вроде как действительно частные, но не совсем уроки. Хотя с какой стороны посмотреть? И отводили глаза наглые. В общем, вполне возможно, что она действительно была дамой определенного поведения, потому что как-то очень резко он ее берет к себе в дом, вот просто, буквально. Причем официально было как заявлено, что он ее берет в дом с проживанием и питанием, как это было принято в те времена, для того, чтобы она его младшую дочь учила.
Чему?
То есть, как гувернанткой, ну, неким наукам, она же учительский
институт закончила. Институт, да, все-таки, да.
Значит, чтобы она занималась с его младшей девочкой, а ему была компаньонкой, то есть по вечерам читала. Знаешь, сколько он ей жалования положил? Прокурор чуть галстук фрачный не съел, когда это все описывал в своей речи. Значит, проживание, питание, да? И сверх этого 100 рублей в месяц. Знаешь, сколько это против рынка? Я справился. Вот считалось шикарным на таких условиях, просто шикарным, домашней гувернантке платить 20. Ну а что, харчи, да, житье и еще 20 рублей. За то, что она с утра немножко девочку поучит, а вечером немножко старичку почитает. 100. Командир батальона не всякий получал такие.
Что-то старик-процентщик вообще-то у нас как-то так разошелся.
Ну, в общем, все довольно прозрачно. Он ее взял на содержание. Что это было, при том, что я не думаю, что Муравьев, прокурор, преувеличивает, когда описывает, как на свадьбу в церковь его вели под руки, настолько он, так сказать, был уже действительно болен. А это все будет через год с небольшим. То есть он ее берет на содержание, а через год с небольшим происходит, так сказать, бракосочетание, на которое жениха ведут подруги, потому что самостоятельно он уже стоять не очень может. А через несколько месяцев он умрет.
Так что ж она его извела?
Ну, про это ничего не известно, можно только что-то домышлять, но суть потому, что это не только не предъявлялось в качестве обвинения, но даже не звучало намеками ни у кого. Видимо, такого подозрения не было, потому что, насколько я понимаю, он у врачей давно действительно был, что называется, под присмотром. И вроде как его лечащий врач, когда они летом перебрались на дачу, где все и произойдет. Кость, дайте нам, пожалуйста, дачу, она следующая, пятая картинка. Это хорошо нам известное по нашему районному проекту село Леоново. Это Ростокино, да? То есть это к северу от Москвы, необычайно модная в это время дачная местность, да, поскольку дорога недалеко проходит, вообще все удобно, город недалеко. Вот там они сняли дачу, и в том числе позвала с ними поехать и пожить это лето его лечащего врача. Он сказал: нет, голубушка, не поеду я, это бесполезно все, а вот ежели что, вы за мной присылайте. То есть... Видимо, таким образом он хотел сказать, что его присутствие сильно там не поможет. Одним словом, за эти вот, так сказать, там год с небольшим, что она с ним прожила, естественно, он категорически рассорился со всеми своими детьми, изменил завещание. Правда, надо сказать, что завещание он изменил не радикально. Он ей выделил по завещанию уже законной супруги 10 тысяч, а все остальное по-прежнему в равных долях детям. То есть сказать, что вот дети там на него окрысились из-за того, что они в результате оставались без наследства, нет, их доли уменьшились незначительно. Не настолько, чтобы с отцом ссориться. Но, видимо, сам факт вот такого вызывающего нарушения всех и всяческих приличий, может быть, они сочли, что это оскорбительно для памяти их матери. Ну, в общем, я могу понять, что в этой ситуации у них могли возникнуть некоторые претензии.
Но как мне все больше и больше нравится старик-проценщик. В смысле, да, у него много человеческого-то оказалось.
Человеческого много, да. Не человеческого, оказалось много вокруг него. Он был действительно тщеславен. И вот как раз примерно в это время, когда он знакомится с этой молодой женщиной, Ольгой Петровной, вокруг него начинает складываться вот тот совершенно несвойственный, да, ему прежде круг общения, который и окажется в деле. Появляются генерал-майоры и полковники. Поскольку мы уже дачей налюбовались, давайте посмотрим на полковника. Вот такой вот, значит, замечательный молодой офицер в мундире повседневном вне строя. Это полковник Ланской. Значит, сын Сергея Степановича Ланского, который у нас в передаче звучал, но не в Нитаке, а в параграфе 43. Это тот самый министр внутренних дел, который был одним из авторов крестьянской реформы, отмены крепостного права, о которой мы с Леонидом Кацвой как раз вот последние, значит, три занятия провели, и Ланского поминали, портрет показывали. Вот это его старший сынуля, совершенно редкостный балбес, который за 15 лет до того, как попадет под суд по этому делу, уже был признан ограниченно дееспособным. То есть его отстранили от управления своим имуществом. Он не по голове, он по неспособности распоряжаться деньгами. Игрок, кутила, совершенно вот человек, у которого деньги не держатся. Родственники подали на него в опеку, над ним была установлена опека. И вот этих двух людей, Гартунга, который у него берет постоянно деньги, и Ланского, который у него постоянно берет деньги, значит, наш купец делает душеприказчиками по своему завещанию. Кто такие душеприказчики? Это люди, которые после смерти должны провести все формальности, связанные с наследством. Да? То есть они как бы... Они вот как кризисные менеджеры, да, они должны обеспечить переход собственности от покойного к его наследникам, чтобы были соблюдены все формальные и неформальные, так сказать, в данном случае требования. Когда потом много будут говорить, вот генерал Гартон, человек чести, вот его подставили, а он, значит, как порядочный в этой ситуации застрелился, я хочу сказать, он много сделал для того, чтобы его подставили. Ежели ты человек чести, как ты, генерал-майор, блин, можешь пойти душеприказчиком к ростовщику, у которого твоих векселей на 5500 серебро? Как это согласуется с представлениями о чести?
Конфликт интересов.
Это не то слово, какой конфликт. Ну, нам надо прерваться, тем более, что реклама у нас сегодня, я так понимаю, идеально подходит к теме сегодняшней передачи.
Да. Вот сейчас будет у нас реклама, а потом мы представим книжку одну и еще несколько.
Вы лучше других знаете, что такое хорошая книга. Мы лучше других знаем, где ее можно купить. Книги на любой вкус с доставкой на дом. Интернет-магазин «Шоп Дилетант Медиа».
А книжку мы представим следующую. Написал ее Сэм Кин. Книга эта называется «Отряд отморозков». Ну, несколько они не такие отморозки, как сейчас та компания, которую повествует Алексей Валерьевич Кузнецов. Это они скорее вот как те самые бесславные ублюдки.
Я только вот хотел сказать.
Да. Они скорее вот, они очень важным делом занимались. Дело в том, что все шло к тому, что немцы все-таки успеют сделать атомную бомбу. Что что-то вот у них, им, конечно, все мешали как только могли. И скрывали у нас радий, ураны, где только могли, во Франции. Та же самая Ирен Жильё-Кюри. Стучали честные немецкие ученые, передавали массу всего, что нарабатывали нацистские научные работники, передавали это союзникам. А вот после высадки собрался целый отряд, который искал этих немецких ученых. Искал следы этой атомной бомбы. Ведь я не знаю себе, только в кошмарном сне можно представить, что могло бы случиться. Уже в 43-м году ждали, что на Лондон упадет что-нибудь такое, чудо-оружие какое-нибудь, не дай бог. Но вот если бы это оказалось в тех руках. Правда, само по себе ядерное оружие – это такая вещь, я бы сказал, обсуждаемое и очень серьезное, и до сих пор обсуждаемое, и тогда обсуждаемое, после войны уже. Но вот здесь это замечательная совершенно история, которую я вам очень рекомендую почитать. И кроме того, у нас есть книжки, не дешевые. Это малая классика. Малая она не по содержанию своему, а по формату. Показал мне Алексей Венедиктов, когда к нам пришел ящик с этими книжками. Книжки сделаны прелестно совершенно, с огромным вкусом. И что меня потрясло, бумага. Бумага, как у издания «Плеяды» Галимаровского во Франции, это так называемая библейская бумага. Она очень прочная, очень тонкая. И на ней великолепно можно печатать. Здесь вы увидите от О. Генри до Достоевского. Там есть что угодно. Все, что должен знать о Диккенсе, средний наш с вами соотечественник. все, что должен знать у нас, ну, не только о Достоевском, о Достоевском можно много чего знать. И да, я думаю, что там просто все-все-все. Там все-все-все. Каждая книжка – это великолепнейший просто подарок. Да и вы знаете, вот бывает в этих дорогих книгах, когда они большого формата особенно и с вычурными обложками, да еще, прости господи, с металлическими углами бывает, они вообще опасны для жизни, если их не держать на полке, а читать бывает. Можно заснуть и углом в глаз себе попасть. Здесь же это одно наслаждение их просто держать в руках. Ты чувствуешь себя современниками сестер Бронте и того же Диккенса, и ты держишь великолепный томик в руках и читаешь его с наслаждением. Отпечатано очень четко, кстати говоря. Ну вот все, что я мог сказать.
И там есть Толстой, которым мы сегодня передачу начали, и там есть Достоевский, которым мы сегодня передачу, по моему плану, должны будем закончить. Так вот, значит...
Итак, гоп-компания это.
Да, 76-й год, 11 июня, как сейчас помню. С утра дедушке совсем скверно, но безутешная, уже заранее молодая, еще не вдова, тем не менее уезжает в Москву якобы за доктором. До доктора она так и не доедет, потому что метнется сначала к своему поверенному Калфереву, к тому самому, который потом будет сидеть с ней на скамье подсудимых, ну а потом выяснится, что она уехала, а значит, купец первой гильдии приказал всем долго жить. И она, тут же схватив Гартунга, вернулась туда. Что они начинают делать? Они начинают лихорадочно паковать векселя, учетные книги, письма и другие документы. Потом, да, на процессе они будут говорить, им будут говорить, как же вы это делали, это же должны делать представители власти. Ой, мы не могли найти ни одного представителя власти, мы за становым приставом посылали, а его не нашли. А кого вы посылали? Ну вот Якова посылали, кучера, он умер уже. А чего же вы не послали к волосному? Волосной-то вообще всего в одной версте в Ростоке не находится. Ой, послали, а его не нашли. Вызывают волосного, он говорит, да весь день был. Я, говорит, ну точно про этот день не помню, но я вообще с утра до вечера сижу каждый день, а если я куда-то ненадолго отлучаюсь, обязательно за меня сидит мой заместитель или писарь, который знает, где меня найти, если я срочно понадоблюсь.
Там никого 10 минут на 17-м трамвае, вообще-то, честно говоря.
Они никого не ждут, они лихорадочно все это пакуют. Совершенно случайно о смерти отца узнает его старший сын. И когда он приезжает, все уже упаковано.
А это очень крупная часть наследства.
Ну, в общем... Подсчитать было сложно, потому что пропала важнейшая вещь – вексельная книга. Вот растворилась, и все, пропало. Но потому что сумели посчитать 200 тысяч серебром. О такой сумме шла речь. Большие деньги. Дальше можно долго рассказывать. Мы запутаемся в векселях, передаточных надписях и так далее, и так далее, и так далее. В чем, собственно говоря, суть дела? Наследники, выступившие не только, так сказать, заявителями, но и параллельно в качестве гражданских истцов, утверждали, что их, так сказать, вторая жена их покойного отца с соучастниками, причем двое, Гартунг и вот этот самый Алфериев, поверенный, были прямыми ее соучастниками, а двое, соответственно, Ланской и вот этот вот крестьянин, это старый слуга их покойного батюшки, который с ним там 40
лет. А крестьянин, он просто по состоянию, да, социальному?
Он крестьянин по состоянию, он всю жизнь был слугой. Его мальчиком к портному отдали, и вот он рос вместе с этим самым хозяином. Ну, кстати говоря, неплохо вырос в результате. Снимал квартиру на Тверской и кое-какие денежки имел. Да, да, между прочим. И вот такие крестьяне тоже бывали у царя-батюшки. Одним словом, что возникла преступная группа, целью которой было похищение наследства. Там много очень всяких сложных вещей, но вот нас интересует, разумеется, в первую очередь Леонид Гартунг. Он с девушкой все понятно. Молодая вдова, конечно, абсолютно законченный персонаж. С момента ее знакомства с покойным и вплоть до скамьи подсудимых она не вызывает у меня лично ни малейших вопросов. И, как мне кажется, она ни у кого особенно этих вопросов не вызывала. Гартунг, конечно. Вот он будет постоянно путаться. Самое омерзительное ощущение не от того, что доказано, что он взял. Ну, строго говоря, не доказано, что он в карман себя положил. Но он все время путается, он меняет показания. Его спрашивают, а вы вообще зачем этим стали заниматься? Ну, я же душеприказчик, я должен. Нет, вы не должны. Вы должны с момента, когда какой-то уполномоченный на это орган, например, суд в обычном случае, откроет наследство. Вот когда оно будет открыто, это произойдет только через неделю с небольшим, вот с этого момента вы, собственно, полномочны распоряжаться там всеми документами и все прочее. А вы их... Ну, я хотел сохранить, а я не знал. А вот когда-то надо было сразу. Когда-то надо было до 66-го года. Надо было действительно это делать душеприказчику, не дожидаясь судебного решения. 10 лет прошло, генерал-майор, вы же не какой-нибудь там подмастерье. Еще ладно, он был бы боевой генерал, так сказать, в голову ранитый, и от этого остатки, значит,
а он же, в общем-то, по коммерческой части, так потому вот, что конечно, он ремонтер.
Конечно, такое дело, на котором погореть вообще, так сказать, ничего не стоит, да, там наличные суммы, там то все, там оценка качества лошади, уж он-то в этой бухгалтерии, в том, что должен делать ответственный человек, должен был разбираться, по крайней мере, он должен был спросить, понимая, что такие вещи, ничего не было составлено, опись документов. Когда на следующий день сын старший Николай к ним буквально вломился, к нему, он вместе вот с этим Алферьевым, они там документы разбирали, то есть полное ощущение, что хотели что-то скрыть. Векселя, которые были у покойного купца гартунговские, оказались переписаны на вдову. А как это? То есть он теперь ей должен. А как это получилось, спросили сначала следователи, потом судьи. А вы знаете, я вот приехал старику вернуть эти 5500, что я у него брал, а при этом была вот молодая жена, и желая ей сделать приятное, старик сказал, ну вот хочешь, давай вот мы на тебя перепишем, а вы пока не отдавайте эти деньги, типа они же вам нужны, наверное, я вам... Типа, я вас с этим долгом не тороплю. То есть сплел какую-то такую идиотскую историю. Хотя вот этими переписанными на нее векселями он ее должник.
Ну да.
Это, если это не конфликт интересов, тогда я вообще не понимаю, что такое конфликт интересов. И вот этим всем он, конечно, произвел крайне отталкивающее впечатление. На суде зачитываются письма. Письма Ланского, я его уже охарактеризовал как полного законченного балбеса, Гартунгу, написанные после того, как вся эта история закрутилась, после смерти их кредитора. Как только будешь иметь в руках векселя Зандфлебена, немедленно представить кормовые деньги на Николая Зандфлебена, чтобы заткнуть им глотку. То есть, давай быстро что-нибудь скинем старшему наследнику, самому активному. Здорово, да? А ты, мой друг, об этом несчастном долге никому ничего не говори. Это про один из векселей самого Ланского. Деньги нужны, хоть в петлю лезь. Представьте, на процессе зачитывается, как один из душеприказчиков, другой. Слушай, я тебя умоляю, ну, пожалуйста, ты про мой должок вот не упоминай. Давайте вексель потеряем как-нибудь. Вот так, как мне деньги нужны.
Ну, это какой-то самодонос просто вообще.
Да. Ну, то есть как самодонос? Они же не рассчитывали, что это все в суде окажется. Я же говорю, Ланской балбес, вы думаете,
кто на что не рассчитывал, но заниматься перепиской вообще, да еще в достаточно казенной стране, вот этим делать, что же...
Блестящую совершенно речь произносит Николай Валерианович Муравьев. Кость, покажите нам, пожалуйста, двойной портрет. На этой слева фотография Муравьева примерно вот в это время. Он как раз входит, что называется, в славу. Это первое очень громкое дело в его уже несколько лет идущей карьере товарища прокурора. Ну а справа этюд к знаменитой картине Репина. Заседание Государственного совета, где член Государственного совета Николай Валерьянович Муравьев в придворном мундире, при ленте орденской, да, это уже конец его карьеры. Николай Валерьянович был человеком, о котором много негативных отзывов, и мы не раз его уже поминали, и я каждый раз говорил, что папка, в которую Кони собирал вырезки о Муравьеве, у него назывался «Мерзавец Муравьев», но юрист он был блестящий. И речь его на этом процессе, прочитайте ее, кто хочет, она находится в интернете в один клик, на мой взгляд, образец и доказательности юридической, и психологизма, и правильной расстановки точек над «и». Потом Муравьева, после самоубийства Гартунга, Муравьева будут, конечно, обвинять, вот, типа, затравили там и так далее.
Довели, да,
довели до самоубийства, да. Да, да, довели, да. Но вот надо сказать, что присяжные особенно не колебались. При этом присяжные не были настроены агрессивно. Из 5 обвиняемых они по 2 вынесли вердикт невиновен. Невиновен по... значит, крестьянину, слуге, ну, не доказали, что он там бумажки помогал, там чего-то пропало и все прочее. Вообще, его личное обогащение в этом деле не очевидно. И, как это не покажется странным после всего сказанного, но невиновен вынесли в отношении Ланского. Да, он путался под ногами, да, он делал всякие незаконные предложения, да, он характеризуется с нравственной стороны совершенно однозначно во всем этом деле. Но не доказано, не он уминал вот эти документы, не у него пропали векселя, да, он просто балбес и шалопай, который, может, и хотел бы быть преступником, но вот не оказался в нужный момент в нужном месте. Невиновен. То есть присяжные, я к тому, что они, в общем-то, совершенно не были настроены изначально на обвинительный приговор или на то, чтобы какому-нибудь там аристократу впаять. Потому что если бы хотели, уж Ланскому бы впаяли, да? Нет. Когда прозвучал вердикт «виновен», был объявлен перерыв для того, чтобы суд мог постановить приговор, Гартунг вышел в соседнее какое-то помещение, написал записку. Начало этой записки мы вынесли в название нашей сегодняшней передачи. «Свои долги я плачу сам, я ничего не похитил и врагам моим прощаю». Достал револьвер и застрелился. Это вызвало сначала в Москве, а потом и во всем, так сказать, остальном просвещенном обществе крайне, так сказать, сочувственную реакцию. На похоронах Гартунга огромное число людей шли за гробом, соболезновали, в прессе появились самые различные по этому поводу, значит, отзывы. Вот, например, «Московские ведомости». Но если бы выясненные на суде факты и набрасывали некоторую тень сомнения на образ действий Гартунга, то смерть, на которую он обрек себя немедленно по выслушании приговора, дает основание к обратному умозаключению о действительной его виновности. Смерть служит роковою, но сильную уликою в его пользу. Так не умирают люди, нравственно павшие и равнодушные к вопросам чести». А вот Суворин, человек, в общем, весьма
циничный
и вместе с тем вот тонкий, потому что тут он совсем не циник в этом отзыве. А мне кажется, что Гартунг говорил правду. Он не мог признать себя виновным в этом преступлении, в каком его обвинили. Но прав ли он? Это другой вопрос. Можно сказать, что в этом процессе его исходе виноваты все. И никто не виноват. Этот процесс – один из тех несчастных случаев, в которых так ярко выступает наша всероссийская слабость не отличать своего от другого, наше халатное отношение к делу, наша непривычка к какой бы то ни было законности. Нет сомнения, что Гартон поступил неправильно, распорядившись документами, бумагами и вещами, слишком уж просто взял да увез. Но весьма может быть, что он сделал это без злого умысла, без намерения что-либо украсть. И огромным текстом в своих дневниках писателя разразилось главное белое пальто того времени, а именно Федор Михайлович Достоевский. Достоевский интересно на все на это взглянул. А, наконец, и это всего вероятнее, он, может быть, не мог в своем сердце сознаться и даже в послаблении, в слабости, в добродушном попущении. Тут может быть такая сеть обстоятельств, которую он до самой последней минуты включительно осмыслить не мог, с тем и ушел на тот свет.
А вот похищен... это может быть точно.
Похищена девексельная книга. И вот толковые люди, которым он вполне доверяется, убеждают его в самом начале, что ведь это просто пустяки. Пропала сама какая-нибудь, потому что ведь никому она и не нужна, не выводит ему цифрами математически, что вексельная книга была бы во вред, а не к пользе самим даже наследникам. Федор Михайлович, конечно, величайший знаток человеческой подлости и самых темных уголков человеческой души, уже сидит и набрасывает сценарий книги, да? Черт его знает, но я почти уверен, что в «Братьях Карамазовых» какие-то отпечатки вот этого гнусного дела, вот эта страсть старика, да? Понятно, что Грушенька совсем не Ольга Петровна, но сама страсть старшего Карамазова-то, да, одной ногой уже там, а все, 3000 жалеет детям, потому что они-то растратят, а вот Грушеньки. Черт его знает, как у них там, у великих писателей, все это происходит. Но вот
он
это...
как-то уловил еще, потому что, мне кажется, что такие вещи он понимал.
Он понимал, в общем, что он в таких вопросах, он эксперт,
он понимал, просто он понимал в себе, он понимал вот эти неосознанные безумные поступки, которые связаны еще и с долгами кошмарными.
Вот то-то и оно. Вот это я хотел бы на такой промежуточный финал, будет еще настоящий, конечно, промежуточный финал. Гартунг, ну... крайне легковерный и очень неумный человек, если все это просто поступки чистого сердца, да? Зачем ты полез в эту клаку? Ты ведь туда полез, потому что ты деньги там одалжил. Он одалжил под чудовищные проценты. Знаешь, какой обычный процент был у Зандклебина? Сколько он годовых брал? 60% годовых. То есть меньше, чем за 60% годовых. Меньше, чем за 2 года долг удваивался. В какую нужно было залезть трясину, чтобы прийти вот, на таких условиях, а потом согласиться влезть в дело, откуда, ну, смердит буквально баба эта наглая, у которой на лбу написано, кто она есть, да, и вот во всем в этом кристально чистый, простодушный человек, так сказать, добровольно принимает участие, потому что неудобно отказать. Ну, не верю я, хоть я и не Станиславский.
Бывают такие завихрения, вот именно да. Достоевский их прекрасно знал.
Это правда, поэтому еще раз говорю, уступаю да. нашему национальному гению, предположим. А вот теперь еще один интересный сюжет. Практически в каждом втором материале журналистском, который сегодня посвящен этому делу, о деле, естественно, много пишут, ну, в первую очередь, в связи с Марией Александровной Пушкиной, встречается такая, приведу даже не журналистский материал, приведу академический комментарий к Анне Карениной, где, значит, описывается очень коротко это дело. Из 4 остальных обвиняемых 2 были приговорены к ссылке, 2 оправданы. Что правда? Впоследствии Сенат кассировал не только приговор, но и само предание суду по этому делу, посчитав, что в данном случае нет состава преступления. Прочитав это, я икнул. и полез в сборник решений Уголовно-кассационного департамента правительствующего сената. Я предположил, что это будет 78-й год, и не ошибся. Номер 34. 1878 года, мая 8 дня. По делу генерал-майора Гартунга, вдовы купца Ольги Занфклебен и коллежского советника Алферова. Председатель первоприсутствующий сенатор Ковалевский докладывал дело он же. Заключение давал товарищ оберпрокурора де Росси. Точно так же неосновательным представляется и возражение относительно нарушения статьи 27 Устава Уголовного судопроизводства поверенного генерал-майора Гартунга. Сущность представленных им в кассационной жалобе возражений против прямого преследования в порядке уголовном заключается в том, что он, как душеприказчик, принявший и распоряжавшийся имуществом умершего, не мог похитить это имущество. И если в действиях его заключается растрат или какое-либо злоупотребление по управлению имуществом, то преследование его могло бы иметь только после учета в порядке гражданского судопроизводства. То есть что адвокат говорит? Поскольку он временно это имуществом распоряжается как душеприказчик, то вы сначала через гражданский процесс докажите, что имело место растрата или что-то, а потом в уголовном порядке его за это преследуете. Кассационная жалоба, она же на формальные моменты, да? И вот что сенат. Эти объяснения, конечно, могли бы иметь известное значение, если бы Гартунг обвинялся в злоупотреблениях по управлению и распределению имущества, принятого в качестве душеприказчика. Но обвинение, взведенное на этого подсудимого, не заключается вовсе в злоупотреблениях его по обязанности душеприказчика, а в том, что он не только до утверждения духовного завещания, но и до составления описи имущества, составленного наследником, следующий день, прибыв в помещение, похитил оттуда с корыстной целью денежную книгу его и векселя, выданные самим Гартунгом, умершему Занфклебену. Действия эти по признакам своим соответствуют преступлению, предусмотренному в статье 16.57 уложения о наказаниях, который Гартунг, несмотря на то, что он в духовном завещании назначен был душеприказчиком, мог учинить, как и всякое постороннее лицо, и подлежит за деяния эти преследованию непосредственно в уголовном порядке. По всем сим основаниям правительствующий сенат определяет приговор суда и решение присяжных заседателей относительно обвинения подсудимого Алферова отменить, а кассационные жалобы поверенных Ольги Занфклебен и наследников генерал-майора Гартунга оставить без последствий. Ничего сенат не кассировал. Сенат подтвердил этот приговор. Ну и, наконец, начали с Марии Александровны. Мария Александровна, и закончим. Дайте нам, Костя, пожалуйста, последнюю фотографию. Это фотография уже, а не портрет. Вот это она в зрелом возрасте. Она так и не выйдет замуж после смерти любимого мужа. Детей у них не было, несмотря на 17 лет брака. Она вынуждена была продать его имение, потому что нужно было расплатиться по всем его фокусам, да? В результате она купила себе крошечный домик в собачьем переулке на знаменитой московской собачьей площадке. Помогала сестре воспитывать ее детей, вела чрезвычайно активный образ жизни, каждый день ходила к парикмахеру завиваться, говорила, что не выносит старух, самой в это время было 80 лет, переплывала летом большой пруд туда и обратно в этом возрасте. Когда в 19-м году она умирала от голода, через Луначарского прямо к Ленину, ей, как дочери Пушкина, попросили пенсию. Ленин успел подписать, но она не успела эту пенсию получить. И в 19-м году умерла от голода, собственно говоря.
А теперь домик-то. Вот уже почти 50 лет, как
свет простыл. А домика, да, уже полвека нет, потому что ровно по собачьей площадке прошел Калининский проспект.
Да, это какова судьба вдовы?
Ничего не знаю. Ничего не знаю, значит, поскольку сенат не кассировал, она должна была отправиться в ссылку.
Ну да. Значит, какая-то какая-то жуткая история.
Гнуснейшая. Вот просто...
Вот в семействе Гартунгов это просто невероятная история.
Я действительно думаю, что Достоевскому какие-то красочки пошли в дело. И вот мне кажется, что в Карамазовых они должны были пойти.
Да. И всех очень жалко. Вот какие-то, какой-то...
Вот мне вот, ее совсем не жалко.
Да, но вот это какой-то, какая-то бессмысленность.
Вот его старика, сбрендившего на старости лет, вот генерал-майора этого, да. Ну, Марию Александровну Пушкину ужасно жалко, конечно, уж она совсем никаким боком. А потеряла и мужа, и все, и имение, и вон что получилось. Да? Дурацкое дело, да. Дурацкая.
Да, какое-то очень горестное. Ну вот, спасибо большое. Мы встречаемся по четвергам в 18 часов на канале «Дилетант», на который совершенно не вредно подписаться. Ну, так же, как и пользоваться шоп «Дилетант Медиа». Вот я не знаю человека, которому бы это повредило. Вот как так. Вот я пока не встречал такого человека.
Ну, по крайней мере, вот я листал сборник «Сената» за 1878 год, там ни одного дела
ни одного,
о повреждении пользователю, да, чтобы...
Хорошо, мы теперь... Да, посмотрим последующие дела, может, там где-то был, но я очень сомневаюсь. Скоро вы услышите вот что. В 19 часов особое мнение. Юрий Пивоваров, историк, академик, Никита Василенко ведет это особое мнение. Пастуховские четверги, Владимир Пастухов. Сегодня с ним будет разговаривать Лиза Аникина. Ну, а Дмитрий Быков с Дмитрием Быковым будет, естественно. В уроке литературы, который последует за, собственно, Одином, через час, 23 часа 5 минут, Юрий Трифонов. Вот это очень интересно. Всегда, когда Дмитрий Львович о советской литературе, он ее тонко чувствует, очень, очень, очень тонко. Все, всего вам доброго, до свидания. Будьте
здоровы. Всего хорошо.